Эфир на радио «Спутник». Мы продолжаем. Меня зовут Елена Яковлева. И эту программу «Будь в курсе». Сегодня мы посвятим нашу беседу заботе о старшем поколении. Мы решили пригласить к нам в гости человека, который много-много лет работал как раз с пожилыми людьми в геронтологическом центре «Ордагер». Марипа Абдиева, Марипа Тулемушевна Абдиева у нас сегодня в гостях. Здравствуйте.
Добрый день.
Несмотря на то, что вы сегодня уже не являетесь руководителем, скажем так, в этом учреждении, тем не менее, вот тот опыт, который у вас уже есть, да, понимание, как строится, да, работа такого центра, чем он должен заниматься, как он вообще создавался, и вообще о такой науке, как геронтология. В мире очень продвинулись люди на самом деле в плане поддержки старшего поколения, да, для того, чтобы их жизнь была более такая качественная, насыщенная. Хочется понять, насколько мы в этом смысле продвинулись, да, или, может быть, нам есть куда стремиться, или, может быть, это вообще не в рамках нашего азиатского менталитета. Вот такой вопрос задам сразу.
Спасибо огромное. Я постараюсь очень кратко ответить на все ваши поставленные вопросы. Во-первых, вообще понятие геронтологии предложил в свое время знаменитый российский врач Мечников. Это было в 1903 году. И заговорили чуть-чуть по-другому. Этого направления раньше не было. И, естественно, весь мир всколыхнул вопрос о заботе пожилых людей. И в 2014 или 2015 мэрия города Бишкек во главе вице-мэром Айгуль Маратбековны Рыскуловой был поставлен этот вопрос. Очень своевременно в городе Бишкек существуют два центра для пожилых. Один из них, вот этот вот центр пожилых людей, который был переименован геронтологический центр «Ордагер» города Бишкек. Цель его, конечно, была такая – помочь пожилым людям города Бишкек, только не всего, не всей республики, а только города Бишкек. Конечно, сказать, что этот геронтологический центр достиг всего того, что надо было бы делать, не получилось, потому что геронтология это означает заботу, вернее, означает науку о пожилых, чтобы приостановить их старость, старение. То есть помочь, чтобы они чувствовали себя моложе, чувствовали себя нужными обществу. То есть делать все, чтобы пожилые люди не были отбросами общества. В какой-то мере это удалось, конечно. Но, вы знаете, для того, чтобы геронтологические центры или вообще наука о геронтологии, геронтологии достигла своего, нужно делать очень много. Угу. Кстати, и, к сожалению, этого многого не получилось и не получится, потому что государство должно выделять большие субсидии. А Бишкек, например, мэрия города Бишкек делала все возможное. Все возможное, чтобы этот центр, который был раньше для пожилых людей, просто принимали их на стационарной основе. Кто-то только дневное отделение, это 80 пациентов, или будем говорить, 80 пожилых людей.
Угу.
Они должны были там обучаться, заниматься какими-то нужными для общества или для них делами. Естественно, это должно было охватывать всю жизнь этих пожилых людей. Это очень сложно. Это очень сложно, потому что приходят люди обиженные, приходят люди, которых оставили дети, приходят люди обозленные в какой-то мере. Ну, мне так совпало, что я работала с пожилыми, которые были рождены во время Советского Союза, которые видели, какая-то часть, кусочек войны были детьми. Естественно, у них было абсолютно другое мнение. Но, тем не менее, они были очень довольны. 3 раза кормление. Там один единственный врач, к сожалению, делал все, что нужно и не нужно. То есть он смотрел за этими 8-10 пациентами или пожилыми людьми. Геронтология вообще имеет 2 аспекта. Это фундаментальный и социальный. Фундаментальный – это то, что наука, чтобы проследить, как человек стареет, что с ним происходит, почему такое. А фундаментальное, вернее, социальное – это адаптация пожилых людей к социуму, что очень-очень тяжело. Но тем не менее, люди сами тянутся к тому, чтобы не стареть, особенно женщины. Ну и делается все возможное для того, чтобы люди поняли, что не нужно раньше времени стареть.
Угу.
Для этого, знаете, делается очень много, и тем не менее, не только у нас в Кыргызстане, а по всему миру сейчас кризис большой, и это сказывается. Но тем не менее, вы знаете, очень приятно говорить о тех странах, где действительно относятся к пожилым как золотому, что ли, веку, или их даже не называют пожилыми, их называют людьми серебряного века, золотого века. Я очень много ездила по многим странам и видела отношения. И хотелось, конечно, чтобы у нас тоже было в Таиланде, Малайзии, в той же Венгрии, во Франции. Меня, например, это очень удивляло. Очень удивляло. Люди... Вот, например, в Таиланде я не увидела, что люди были чем-то обескуражены. Они танцевали, они пели, они наряжались. То есть они хотели чувствовать себя молодыми. А потому что там созданы были условия. Например, в Париже для пожилых людей существуют дома для престарелых, но они абсолютно не такие, как у нас. Это квартиры, обыкновенные квартиры, однокомнатные. Где живут пожилые люди сам? Но там оплачивают дети. Проживание оплачивают дети. И, конечно, оно на высоком уровне. В Таиланде нет, это были государственные учреждения. В Малайзии тоже. То есть, вы знаете...
Подходы разные.
Да, это очень тяжелая тема. Очень тяжелая. А вот еще все зависит от того, ВОЗ же определил, например, 3 градации пожилых людей. Это до, значит, 22-40, 44, по-моему, это люди молодые. После этого до 60 лет это пожилые. После 60 лет это уже стареющие. И последнее это долгожители. Вот 3 градации. 90 чуть-чуть, до 80 это, да, это стареющие. Вот эти 3 градации, они требуют абсолютно другого подхода к ним. А это очень тяжело.
Смотрите,
очень.
Если возвращаясь вот к нашему центру, да, я поняла, что идея была благая, да, такая, чтобы немножко вот посмотреть на международный опыт и перенять его для себя. Посмотрев немножечко, есть кое-какие фото, я не была там, не могу сказать, но я глянула, что есть какой-то кабинет для физической активности. Вот что предлагалось? И хочется понять, как люди попадают. То есть это социальная, получается, возможность, не надо оплачивать. Да? То есть это из бюджета оплачиваются условия. Но люди там не проживают?
Нет. Есть, значит, это 80 пожилых людей из 4 районов города Бишкек. По 20 человек. Там месяц они имеют право проживать там или проходить только дневной стационар. Кстати, вы затронули вопрос о кабинете физиолечения. Его сделали мои знакомые спонсоры из Голландии. Они установили все, там очень хороший такой центр, вернее, кабинет, куда люди с удовольствием ходят, с ними занимаются. И это, в общем-то, привлекло, конечно, внимание наших пожилых людей. Да, я хотела сделать очень многое, но я не успела, я просто ушла. Мне было уже 70 лет, и мне сказали, как-то намекнули. И я спокойно написала заявление, ушла. Я сделала все возможное для того, чтобы они ездили куда-то, смотрели, приглашала на концерты, водили мы их на концерты, на все выставки. Все, что я могла, все, что я видела, я пыталась там внедрить.
Смотрите, а по какому принципу...
Попадают.
Ну, да. У нас же много все-таки пенсионеров в городе.
Так, значит, существует устав этого геронтологического центра. Там описаны условия, при каких возможностях, или если человек захотел, он должен попасть туда. Во-первых, он проходит медицинское обследование заранее. и там не должно быть, значит, физических отклонений, чтобы человек не болел сахарным диабетом, mm-hmm. потому что инсулинотерапия – это очень сложно. Потом, значит, это обязательно, чтобы не было туберкулеза, чтобы не было таких заболеваний, ну, от опасных, которых так. можно будет заразиться остальным. 80 человек каждый месяц, по 20 каждого района получают направление, путевки. Mm-hmm. Там это существует, значит, и есть отделы социального развития, наверное, я уже не знаю, насколько mm-hmm. это соответствует, но мне кажется, так и осталось. И там распределяют путевки тем, кто нуждается в этом, и они попадают в этот центр. Угу. И отдыхают, существуют, так скажем, палаты, где по 8 человек, по 10 человек, они все, конечно, отделены друг от друга, то есть 80 человек, кровати, постель, ну, нормально все, я бы сказала. Конечно, угу. была мечта, чтобы вот эти вот кабины разделить, и чтобы хоть по четверо жили. И в каждом отсеке, чтобы были все условия для проживания. Ну, это там общий туалет. Ну, в общем, такие все равно можно жить нормально, да. конечно. Вот угу. такие вот были у меня идеи. Ну, все мне угу. не удалось притворить жизнь. Я нашла спонсоров во Франции. Помогали мои студенты бывшие. Угу. Немного помогали. Привозили там одежду с Европы, чистую, нормальную, не секонд-хенд, а угу. уже и я раздавала. То есть не всем же там, ну, приходили в основном те, кто нуждался.
Вот, да, я хотела узнать, да, вот да. именно...
Не каждый мог попасть, а если у тебя нет условий дома, если у тебя пенсия маленькая, и если ты одинокий или одинокая, они приходили и отдыхали там по месяцу.
Ну, то есть им больше, возможно, имеется в виду... Вот именно таким пенсионерам, у которых более сложная ситуация, да, как я понимаю, да. Вот более финансово сложная, да, материально.
Да, у кого маленькая пенсия, вот, у кого нет там...
Им больше, да, вот преимущества, да?
Да, им больше. И они имели право отдыхать два раза в год.
А, вот
два раза. Я... Больше нет, потому что у нас же в Бишкеке около, если мне память не изменяет, сейчас, наверное, около 80 тысяч пенсионеров.
Mm-hmm.
И по каждому району, если разделить, то 20 тысяч с каждого района. Я беру только, да, знаете, да, да. Такую усредненную
цифру,
да. И по 20 тысяч каждый район и распределял в течение года все это.
Угу. Что в большей степени, скажем так, для пенсионера, для человека, который посещает подобный центр, ну, будем говорить наш, не наш, угу, ну, любой угу. другой, что более важно? То есть общение и возможность найти единомышленников или, возможно, какое-то занятие для себя найти, чем-то научиться заниматься, или это вот именно присмотр, да, скажем так, имеется в виду в физиологическом плане, может быть, там есть медсестра, да, которая посмотрит, там, померит давление элементарно. Для пожилого человека это уже внимание, и он ощущает, как будто он вот здесь вот при враче. Вот что для них, или, может быть, для всех по-разному вы замечали?
Вы абсолютно хороший вопрос задали. Там действительно идет адаптация. Адаптация к друг другу, адаптация к социуму, от которого они оторваны, будем говорить открыто. Некоторые работают, но они вынуждены работать. А там, mm-hmm. знаете, очень хорошие примеры, даже находят себе пару. Mm-hmm. Было на моем, во время моей работы, были такие, которые находили себе спутников жизни. Адаптация полностью где-то их удовлетворяла. Они занимались на курсах компьютерной.
Грамотности, да?
Да, я это организовала. Компьютеры они обучались, вернее, изучали. Потом, значит, и кружки вышивания, кружки вязания, кружки пения, кружки танца. Все это было. Я старалась. Да, действительно, медик один-единственный и медсестра. Им было тяжело. Знаете, 80 человек, все это каждый день мерить, слушать, проводить какой-то медосмотр, они обязаны были, и это делалось. Конечно, человек, который попадал туда, он чувствовал себя уже, знаете, лучше. скажем. Ему нравилось. Некоторые прям пытались остаться. Путевки бесплатно выдаются, я еще раз подчеркиваю. У кого нет там детей, родственников, им очень нравилось. И в основном это были такие... Такие люди.
Насколько это помогает взбодрить? То есть это же все-таки направлено на то, чтобы пенсионеры немножко и воспряли и физически, и морально. То есть это такая терапия своего рода. Это работает на людях? То есть...
Да, это работает, потому что они заинтересованы в том, что они, в общем-то, оживают. Занимаются физкультурой, занимаются спортом. Выезжали мы несколько раз в Каргачевую рощу. Аларча. И проводились соревнования между районами среди пожилых людей. То есть пожилые люди, которые попадают в этот центр, они себя чувствуют просто уже помолодевшими, взбодренными. И в какой-то мере становятся не такими безутешными, скажем, не такими уж брошенными. Они чувствуют себя нужными обществу. К ним приходят дети, шефы, дают концерты. Им это доставляло огромное удовольствие, я хорошо это помню. Когда приходили школьники со школ, которые, в общем-то, курировали, скажем, нас, бабушки, дедушки плакали, когда дети выступали, потому что они пели песни, танцы тех времен, скажем, «Катюшу». В общем, революционные песни, военные песни, это их очень трогало. И они, конечно, плакали. Потом они раздавали свои сделанные вещи, скажем, вязаные носочки, там, футболочки. Ребята не приходили с пустыми руками, они несли подарки. Эти подарки, конечно, очень бодрили их.
Вот вы сейчас вот напомнили, да, вот эту мысль о том, что во многом, когда остаются старики одни, ну, не по разным причинам, у кого-то дети уехали там за границу, да, и не имеют возможности часто с ними быть, приезжать, гостить, это все равно одиночество. Бывают другие ситуации, когда дети совсем оставляют и не обращают внимания, то есть занимаются своей жизнью, с родителями фактически не общаются. Это другая трагедия, это скажем так. Да. Это, ну и такие случаи тоже бывают. И вот есть такие примеры, да, в мире, когда в центрах каких-то для пожилых людей устраивается вот такой симбиоз, скажем так, пожилые и дети. Не знаю, дети с детьми, сиротами, да, например. Ну, вот как-то вот так. Это действительно сработает? Я помню, какое-то исследование проводилось, что и детям вот брошенным, да, скажем так, в детских домах, и вместе с вот пожилыми одинокими, и когда вот делали такие секции, да, или сессии их общения, друг другу привозили одних другим, то в целом и самочувствие, скажем так, и психологическое состояние тех и других значительно улучшалось.
Вы абсолютно правы в этом, но, вы знаете, у нас с детских домов не приходили. Это были школьники, ученики обыкновенных школ, но тем не менее наши пожилые чувствовали себя совсем по-другому. Они вспоминали своих, наверное, детей, вспоминали своих внуков. Да, были случаи, когда дети оставляли своих родителей. Для меня, например, был шок, когда я увидела наших, то есть я не буду слишком критически говорить об этом, что у нас же традиция совсем, менталитет совсем другой. Я не помню, чтобы пожилых людей дети оставляли или еще что-то делали. Были случаи, не случаи, а очень много уже пожилых людей нашей национальности, киргизской и мусульманской. Русские, русской национальности тоже много было. Тем не менее, вот этот вот случай, знаете, очень печальный. Потому что пожилые люди, они должны быть всегда в центре внимания своих детей, своих родственников и государства. Иначе они же совсем будут потеряны. Им осталось-то не очень-то и много жить. Потому что, вы знаете, я говорила о том, что аспекты вот старения разные. Разные аспекты. И один из главных аспектов то, что люди, которые постарели, они уже все, Это же последний шанс внести что-то в общество, радовать себя, чувствовать себя нужным, чувствовать себя моложе, чувствовать то, что он действительно становится моложе, будем говорить в кавычках. Они много читают, им, конечно, бывает очень трудно.
Это
очень
же, кстати, трудно. Период в том числе и развития, да? Вот во многих странах это так расценивают, да. Когда люди в молодости создают семью, им некогда не занимаются детьми. Потом они, там, возможно, строят карьеру или занимаются работой вплотную. И только... Как говорят, что выходит на пенсию, начинается вторая какая-то молодость, да, когда человек имеет возможность уже себя развивать. Но это тот возраст, когда это делать сложнее. Есть такой момент?
Это называется кризисный возраст. Понимаете, действительно, человек выходит на пенсию. Выходят-то у нас женщины 58 лет, мужчины 63 года. Это еще, в общем-то, очень активный возраст, когда можно еще многое сделать для общества, для государства. И, к сожалению, в этот период, когда действительно человек становится мудрее, опытнее, он становится, в общем-то, вне общества, вне государства. В нем уже не нуждаются, а опыт же накоплен. Мудрые становятся люди, и в этот момент он уходит от социума. Естественно, это его отбрасывает намного назад, когда, наоборот, надо бы использовать их опыт. Ну, может быть, не работу, то хоть хотя бы, чтобы они действительно есть профессионалы, их можно приглашать как советников, поделиться их опытом. И, в общем-то, это было бы интересно. А вот так люди, очень многие остаются вне общества. И адаптация к социуму очень сложная, очень сложная.
Угу. Сейчас вот вы говорите о том, что, да, когда наступает пенсионный возраст, ну, в очень многих организациях начинают намекать на то, что человеку пора бы уступить место молодым, о том, что у нас и так безработица, вы, дескать, свое уже отработали, выходите на пенсию, но понятно, что человеку существовать, может быть, на вот эти средства очень будет тяжело. Это такой вопрос, не знаю, есть ли на него ответ. Может быть, мнения какие-то вы все-таки от людей пожилых слышали, да, что, ну, как можно здесь найти золотую середину, чтобы не сразу не выбрасывать, да, их, скажем так, вот из этого рабочего процесса, но и в то же время, что здесь правильно, да?
Ну, золотой середины нет в этом вопросе, это очень сложно. Потому что государство не будет оплачивать, скажем, человеку, который уже, короче говоря, в кавычках, изжил себя как специалист или как профессионал. То есть он уже все, отработал, иди, отдыхай. Но никто не хочет вникнуть в тот вопрос, как он будет отдыхать, что он будет делать на эту несчастную пенсию. Хорошо, хоть в 23-м году добавили. Угу. Добавили более-менее. Но я не считаю, что это очень много. Но тем не менее, все равно же до прожиточного минимума тоже далеко. Там, если ему добавили 7 тысяч, это тоже немного. Но, тем не менее, многие, конечно, вот я разговаривала, довольны, что прибавили. Прибавили и успокаиваются. Но, тем не менее, это очень... Тяжелый вопрос. И людей, которые уже вышли на пенсию, уже в возрасте на работу не берут.
И вот здесь такой момент. Мы же говорим про городских пенсионеров. Мы с вами говорили о том, что это люди, которые живут в городе, и они посещали вот этот центр для того, чтобы найти себе, не знаю, новых друзей, может, завести какие-то отношения, какое-то времяпрепровождение сколотить. Одно дело, когда человек живет в селе, да, там всегда есть чем заняться, и это, как правило, частный дом, какое-то хозяйство и тому подобное. И другое дело, когда человек живет в квартире, в городских условиях. Как, есть ли разница, да, между вот категориями этих пенсионеров и тех?
Конечно, большая разница, потому что городские, они привыкли к совсем другим условиям. В сельской местности или городского типа и вообще в поселках это сложнее. Да, как вы говорите, они находят себе работу в огороде, что-то делают, но это же тоже человека старит. Это не отдых, да. Но может кто-то не может жить, скажем, без своей работы такой, направленной на огород, на выращивание, скажем, плодово-ягодных культур, потом все это продавать где-то. У них не хватает времени на то, чтобы развиваться как-то интеллектуально. Понимаете, они вот зациклены только на том, чтобы зарабатывать. Поэтому вот в сельской местности очень много, скажем, ручных поделок. Они делают разные вот эти вещи. То есть человек, вот пэтчворк национальный, национальную одежду шьют. И все это они где-то как-то продают. У некоторых даже есть возможность, насколько я знаю, отправлять свои вещи за рубеж. Потому что это действительно необыкновенные вещи сейчас стали создавать. Это и мужчины пожилые, они занимаются, значит, тем, что было в быту у наших людей раньше. Конечно, сравнивать, что сейчас и что было, я просто могу привести пример моих родителей. Отец, когда мечтал выйти на пенсию, он вышел, но он ничего не успел претворить. То, что хотел, ну, это участник войны, он умер. А вот многие сельские жители пожилые, они в чем-то все равно ущемлены.
Mm-hmm.
Понимаете? Ну, там есть одно плюсовое явление, что хоть дети не оставляют их. Но вот эта вот внутренняя миграция, внешняя миграция очень повлияла на сознание, на то, что как они смотрят на жизнь. Вы знаете, вот меня что удивляет, наши вот пожилые люди сейчас зациклены только на том, чтобы было богаче, чтобы были деньги, чтобы прокормить детей, чтобы прокормить себя. Понимаете, вот это, в общем-то, очень болезненно отражается на пожилых людях. В какой-то мере они же не отдыхают. Раньше, если после пенсии, после выхода на пенсию можно было отправиться на какой-то курорт, отдохнуть, сейчас это очень мало. Вот я, например, в прошлом году заметила явление такое, что на Иссык-Куль стали приезжать пожилые люди отдыхать. Но это отправляют их дети, которые могут это сделать. А те, кто не может, они там так и остаются, потому что нет никаких путевок же, как раньше. Профсоюз ничего не выделяет. Ты пожилой, помолчи, поедут другие. Это уже я априори говорю. Ну, вот такое явление очень болезненное, но. Я, например, надеюсь только на то, что вот люди, выйдя на пенсию, будут ездить, что они и делают, например. Я знаю некоторых пожилых людей, которые себе устраивают туры. То есть выезжают за границу, в Турцию. Там.
Это материально, конечно, вопрос.
Да, но это все материальная сторона. Если дети могут отправить, да, а если нет, то нет. Он никогда и не увидит дальше своего села ничего. Но, тем не менее, общество все равно развивается. А эта наука, она, я считаю, что геронтология – это наука будущего. Она не остановится на этом. Она будет шагать вперед, вперед и вперед. Потому что возраст, вот, скажем, золотая середина, возраст пожилых людей, он стал выше, чем было когда-то. То есть все-таки условия жизни.
Ну, медицина.
Медицина, которая шагнула очень далеко вперед, она уже влияет на сознание, на внутренний мир, скажем, и на то, чтобы люди стали жить лучше. Потому что геронтология – это наука будущая, наука о старении, а ему уже всегда, вернее, ей всегда сопутствует гериатрия. Гериатрия – это то, что должен делать врач с пожилыми людьми, то есть устанавливать, какая у него болезнь, какая стадия, и назначить правильное лечение. Ну, наши терапевты, все врачи все это делают, но вот такого понятия, насколько я знаю, гериатрии пока у нас не очень развито.
Просто лечат, скажем так, по симптомам. Человек болеет, да, ладно, и все. То есть врач говорит, возраст.
Да, всегда возраст. Говорят возраст, и нечего на это жаловаться. Это даже приходит, я могу привести пример даже мои. Я говорю, у меня там что-то заболело, надо бы в больницу. А мне дочка заявила, это возраст. Я думала, я ее прибью.
И что ж теперь мне, значит?
Отправляться на тот свет?
Да, вот мы много сейчас с вами говорим о том, что, конечно, хочется, чтобы была возможность у наших пенсионеров, естественно, разнообразить свою жизнь, не только сидеть в четырех стенах, смотреть телевизор условно или там разгадывать сканворды, как мы классически представляем в нынешних условиях пенсию. Много мы, кстати, замечаем о том, что пенсионеры стали себя находить в таком популярном виде спорта, да? Шагают с палочками,
да,
скандинавская ходьба.
Скандинавская ходьба.
Да, это тоже стало входить в моду. Но было бы, конечно, здорово, если была возможность куда-то поехать и вот в своей жизни уже там, может быть, на закате, как люди говорят, что-то посмотреть, мир посмотреть. Я, то есть, отдал свою молодость там чему-то, делал вклад в экономику, в страну, кого-то учил, развивал или производил и тому подобное. Но, опять-таки, мы упираемся в то, что есть те, кто совсем один, и некому помочь. И, конечно, я думала, как задать вам аккуратно так этот вопрос, но мы в последнее время очень... Это дискуссия вокруг предложений все тех же парламентариев. Я их понимаю, почему они об этом говорят. Потому что это ложится на плечи государства. То есть государству всегда говорят... Вот есть у нас одинокие пенсионеры. Почему вы о них не заботитесь? Ну и здесь, соответственно, и кабинет министров, и депутаты начинают говорить, вообще-то есть еще и дети, да, которые по закону ответственны в том числе, да, за своих родителей. То есть есть же родительский долг тогда, когда мы должны воспитать своих детей, и на нас лежит ответственность до 18 лет их взрастить. Тогда почему дети в ответ не заботятся о родителях? И вот несколько таких инициатив было связано с этим, о том, чтобы кто-то предложил штрафовать, если, например, дети не заботятся о своих родителях, выписывают там штраф, не знаю, если как этот механизм мог бы работать, пока непонятно, но мысль такова. Другой говорит о том, что давайте лишать, наследство. Если, например, родитель проживает в своем доме, и, соответственно, никак дети не помогают, и все, и ничего тебе не должно доставаться, недостойно ты этого наследства. И, конечно, родители, как правило, не хотят это выносить и говорить открыто, что признавают, что, может быть, дети у них там невнимательны к ним, или там, может быть, их оставили. Но, скорее всего, вот как вы говорите, на вашем опыте, на вашей практике встречались те, кто остались одни. Происходит ли с их стороны, может быть, они что-то делились, да? Да, я бы вот там обижена и не хотела, ничего ему не оставлю, ничего ему не дам. Может быть, были такие вот рассуждения, как вот, или у родителей такого не бывает?
Знаете, это очень больно с точки зрения морали и этики. Никогда не нужно забывать, что и дети, и родители – это люди, это индивид. То есть каждый решает так, как хочет. А законом вот это вот навязывать, это очень тяжело, это очень больно. Понимаете, вот, например, на Западе, там, как правило, после 18 лет дети выпроваживаются из дома. То есть он должен зарабатывать сам себе на жизнь. И до 18 лет они как-то терпят. И, естественно, там не стоит вопрос о том, чтобы лишить наследство, обязать смотреть за родителями, потому что там абсолютно другое воспитание.
Подход, да.
У нас же другое. Дети могут заявить, а почему меня надо штрафовать? А если у меня не хватает на свое проживание, как меня штрафовать? То есть вопрос очень такой болезненный.
То есть аспектов, которые сопутствуют этому вопросу, очень много.
Очень много.
Другое дело, то есть закон, как правило, должен работать для всех одинаково.
Конечно.
То есть нельзя разделять. То есть если, например, ребенок
состоятельный, но не помогает, или ребенок несостоятельный и не помогает, то есть у него свои материальные там проблемы условно. Ну, так закон не может делить на состоятельных и несостоятельных, да. Он один. Соответственно, это скорее больше вопрос совести и воспитания.
Абсолютно верно, потому что это очень, очень больной вопрос и для общества. Этот вопрос очень болезненный и для пожилых, и для детей. Я еще раз подчеркиваю, должна быть этика. Этика поведения родителей и этика поведения детей. А это воспитание. Если человек очень хорошо воспитан, и его родитель, в данном случае или мама, или папа, больные, не могут, немощные, он помогает, тогда другое дело. Если он не помогает, видимо, должны быть какие-то механизмы. А принимать вот закон, что ты вот это обязан или это, очень сложно. Я не могу разделять эту точку зрения, потому что он требует разработки этого вопроса. Mm-hmm. И, знаете, очень разумного подхода к этому вопросу. Просто так решать, что вот ты должен платить штраф, а ты лишить наследства своих детей сразу... С плеча рубить нельзя. Это нужно будет какой-то, вот, может быть, сделать проект. Может быть, это как-то этот вопрос конкретно на каких-то, в общем-то, может быть, в данном случае семьях это апробировать. А так сразу вот говорить, давайте то сделаем, давайте это, очень больно. Очень серьезно. Конечно, это экономит государству финансы, но... Есть, я еще раз повторяю, моральная сторона. Пожилые и так уже на краю своей конечной цели. Дальше он расти не будет, дальше он не будет там. Кто его знает, он, может быть, и не доживет до той черты, скажем, которая пропагандирует, вернее, не пропагандирует, а подчеркнул ВОЗ, там, разделение по возрасту. Это очень больно, это очень сложно. Я считаю... Об этом нужно говорить, обсуждать. Это должно решаться в обществе. Это должен быть опрос мнений, кто как думает. И, может быть, где-то все-таки можно будет найти золотую середину. Mm-hmm. А это воспитание.
Смотрите, мой последний вопрос касается вот такой, ну, такой стороны. А у нас есть различные министерства, ведомства, и есть одно из них, которое включает, например, там вопросы культуры, информации, спорта и молодежной политики. А вот касающиеся пожилых людей у нас нет такого ни министерства, ни ведомства. Как вы считаете, если бы был такой орган, который бы занимался проблемами пожилых людей, это что-то бы меняло?
Ну, в данном случае у нас же есть Министерство социального развития. Оно как раз и должно прослеживать вот этот вопрос. То есть выхода на пенсию, потом, значит, после пенсионный период, скажем, адаптация к обществу. Это вот, знаете, в данном случае создавать отдельное министерство, но ни к чему. Это
или хотя бы какой-то отдел, ну хотя бы вот что-то, кто будет
отдел
заниматься.
Отдел управления, вы правы, такого же нет. У нас же все министерства как отправили на пенсию, все, они руки умывают, будем говорить. А вообще была бы, знаете, очень хорошая такая у меня мысль вот во время этой беседы возникла. Если бы министерства сами, работники которых выходят на пенсию, прослеживали бы их дальнейшую жизнь, где-то как-то отметить, по праздникам, пригласить. Делают некоторые министерства, но это очень редко. Это было бы, в общем-то, неплохо.
Спасибо вам за эту беседу. Мне кажется, получилось очень душевно, да, поговорить. И самое главное отметить, что нельзя вот в этих вопросах, в семейных, каких-то вот близких, родственных, подходить, ну, какими-то такими топорными законами. Здесь вопрос скорее больше в том, как должно общество меняться, как должно общество поддерживать друг друга. И, конечно же, вот вспоминать вот эти все наши, может быть, когда-то уже ушедшие вот эти принципы о том, как молодежь и дети с каким уважением относились к более старшему поколению. Спасибо вам большое. В гостях у нас была Марипа Абдиева. Сегодня мы говорили о том, как важно как важно относиться внимательно к пожилым людям и дать им возможность вот именно в этом пенсионном возрасте, ну, скажем так, поддержать себя физически, морально, вот, может, найти новых друзей и так далее, и не списывать со счетов, а наоборот, может, подарить им вот какой-то новый интересный виток жизни. Спасибо вам.
Спасибо вам.